Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 3 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 3 человек погибли в результате взрыва в ресторане в центре Москвы, где по неподтвержденным официально данным отмечал свой день рождения новый главком ВКС России. Не менее 6 человек погибли в результате падения украинского беспилотника на пляж в Геленджике. Иран отрицает договоренность США о возобновлении мирных переговоров и настаивает, что переговоры ведутся только с Оманом. Также сегодня.
Я жив и на свободе. Увы, пока не в России.
Признанный недавно иностранным агентом оппозиционный политик Борис Надеждин, пытавшийся баллотироваться в Государственную Думу, уехал из России.
Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.
Это поздравление Владимира Путина с Днем железнодорожника, явно записанное заранее, единственное публичное выступление российского президента, опубликованное сайтом Кремля в воскресенье 2 августа, на следующий день после того, как 1 августа вечером в самом центре Москвы в результате взрыва на террасе ресторана «Балцероси», расположенного в Сталинской высотке на Кудринской площади, погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, более 2 десятков получили ранения. Ресторан в это время был арендован для проведения частного мероприятия. По данным Национального антитеррористического комитета России, взорвалось самодельное устройство, которое в ресторан пыталась пронести девушка, сказавшая, что принесла подарок для виновника торжества. Судя по всему, устройство было приведено в действие дистанционно. Погибли сама девушка, охранник, остановивший ее и попытавшийся проверить посылку, а также один из посетителей ресторана. В первые минуты после взрыва в эфире российских федеральных телеканалов были прямые включения с места события. Вот что говорил, в частности, один из корреспондентов канала «Россия-1».
Я в данный момент нахожусь возле станции метро «Баррикадная». За моей спиной уже оцепление, огромное количество карет скорой помощи, а также полицейских автомобилей, газовых служб. Есть информация, что произошла утечка газа, и на данный момент работает Следственный комитет. По последней информации, уже 4 погибших.
К утру упоминания о таком серьезном происшествии, как взрыв в центре Москвы, из федеральных каналов исчезли практически полностью. Только мэр столицы Сергей Собянин опубликовал заявление, в котором назвал случившееся терактом. При этом несколько телеграм-каналов сообщают, что 1 августа в ресторане «Балцероси» главком Воздушно-космических сил России Александр Чайко отмечал свое недавнее назначение на эту должность, а также 55-й день рождения, который у него был в конце июля. В ресторане ранее находились и другие высокопоставленные российские военные. Эту информацию власти никак не комментировали, зато обратило на себя внимание заявление посольства России в Риме, в котором говорится, что целью акции якобы было устрашение итальянских граждан, работающих в России. Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, говорится в заявлении посольства, в котором также упоминается, что при взрыве погибли 5 человек, хотя антитеррористический комитет официально сообщал о 3 жертвах. ВСУ в ответ на регулярные российские удары по регионам Украины продолжают массированные атаки на объекты в глубине России, а также на оккупированных территориях Украины. По данным российских властей, за последние сутки в результате ударов беспилотников и падения их обломков в аннексированном Крыму погибли 3, в Белгородской области 4, а в Краснодарском крае, где дрон упал на пляж в Геленджике, 6 человек, среди них 3 детей. Пострадали около 40, 17 госпитализированы. Как пишет издание агентства, к падению дрона на пляж могло привести то, что его сбили. Об этом изданию сказал представитель исследовательской группы Conflict Intelligence Team. В пользу этой версии говорит то, что звук выстрелов из автоматического оружия на видео смолкает, как только дрон начинает падать. Нанесен удар еще по одному складу компании Wildberries. На этот раз сейчас во Владимирской области. Этот склад является одним из самых крупных логистических хабов компании и играет ключевую роль в распределении товаропотока между московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями Европейской России. С 18 июля поражены уже более 10 складов Wildberries, а глава компании Татьяна Ким заявляет о принятии мер безопасности, изменении логистических цепочек, в том числе и на территории других стран. Она обещает постараться компенсировать хотя бы часть ущерба, но настаивает при этом, что по закону ее компания ответственность за последствия ударов беспилотников не несет.
По понятным причинам детали раскрывать я не буду, но будьте уверены, мы каждый день модернизируем системы защиты. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей с вами общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций, нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство.
Это была глава компании Wildberries Татьяна Ким. По оценкам издания Forbes, потери продавцов, которые торгуют через Marketplace Wildberries, в связи с украинскими ударами по складам компании могут достигать 280 миллиардов рублей. Что же касается ситуации на фронте в Украине, то российские войска, хотя и очень медленно, но продолжают продвигаться в направлении городов Славянск и Краматорск в Донбассе. При этом израильский военный аналитик Давид Гендельман попытки контрнаступления ВСУ на этом направлении считает маловероятными.
В принципе, кроме какого-то масштабного контрнаступления средств нет, но пока еще совершенно не видно, откуда бы у ВСУ были крупные резервы для того, чтобы провести такую операцию. Если на юге, например, на Днепропетровском направлении, мы тут и там видим какие-то контрнаступательные действия, пусть даже тактического уровня, которые сдерживают российское продвижение. На участке именно агломерации Славянск-Краматорск особо этого не видать. Ну, в принципе, там тоже ведутся встречные бои, сдерживающие действия, арьергардные бои и так далее, но какого-то более-менее заметного, скажем так, контрнаступления там не видать. А без этого, возможно, удастся россиян еще тут и там притормаживать на земле. Но это не какое-то принципиальное изменение, чтобы колесо повернулось в другую сторону. Ситуация ухудшается, если россияне продвинутся там, например, дальше на север, то это уже, разумеется, начнет угрожать украинским позициям западнее часа Яра. Станет вопрос, стоит ли уже оттуда отступать. Пока весь этот карман северо-восточный Константиновки создает фланговую угрозу для дальнейшего российского продвижения в Алексеево, Русковку и так далее. Если россиянам удастся схлопнуть этот карман, разумеется, это сразу облегчит дальнейшее продвижение внутри агломерации. Пока с этого направления украинские силы постоянно осуществляли угрозы, держались там долгое время. Пока не видно какого-то быстрого российского продвижения, но понятно, что дальнейшее такое прогрызание чревато тем, что все-таки россияне сумеют захлопнуть этот карман. Но пока все еще идет очень медленно.
Мнение израильского военного аналитика Давида Гендельмана. Время свободы. По оперативным данным Банка России, с 1 по 30 июля включительно из банковской системы утекло наличными более 620 миллиардов рублей. Это рекорд для месячного оттока для текущего года и вообще абсолютный рекорд для июля. Всего же с февраля, то есть за последние полгода, банковские счета в России потеряли более 2,5 триллионов рублей. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Вице-президент и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов, который проводил в четверг конференц-кол с аналитиками, назвал ситуацию одной из главных проблем и одним из главных вызовов для системы в целом. Стремительный рост наличности уже привел к дефициту ликвидности ряда банков и к росту ставок на денежном рынке. Впрочем, самое интересное в том, что вслед за населением опустошать свои банковские счета начал бизнес. По крайней мере, так считает финансовый директор крупнейшего российского банка. И основаны его оценки на резком снижении возврата наличных через инкассацию со стороны тех компаний и организаций, которые торгуют или оказывают услуги за наличные. Сейчас наличные придерживают, чтобы выплачивать ими зарплаты сотрудникам, расплачиваться с контрагентами. Связь с повышением налогов тут прямая и очевидная. Наличные позволяют не платить налоги не только компаниям, но и их работникам, получающим деньги не на банковские счета, которые с недавних пор стали полностью прозрачны для налоговых органов, а в кошелек. Туда пока заглянуть современные технические средства никому не позволяют. Помимо ухода от налогов, есть и еще одна причина резкого роста наличных на руках у граждан и предпринимателей, которые в конечном итоге тоже люди, прекрасно отдающие себе отчет в том, что происходит вокруг. Ситуация в экономике с начала года стремительно ухудшается. Форс-мажоры следуют один за другим. То интернет-блокировки, то топливный кризис со всеми вытекающими последствиями, то удары по логистическим центрам, которые без последствий тоже не останутся. Гражданский бизнес второй год пребывает в депрессии. За примером далеко ходить не надо. 31 июля РСПП опубликовал индекс деловой среды, составленный на основе опросов предпринимателей. В июле он опустился до 42,4 пункта, при том, что показатель ниже 50 говорит об ухудшении экономической ситуации. И дело даже не в том, что июльский индекс оказался минимальным с начала года, а в том, что в последний раз выше 50 пунктов он был в мае 2024 года. Но падение оценок экономической ситуации как со стороны бизнеса, так и со стороны населения весной и летом этого года идет с заметным ускорением. Все уверены в наступлении кризиса и озабочены созданием кубышек на неминуемо приближающийся черный день. Причем таких кубышек, до которых государству не дотянуться. Отсюда и повышенный спрос на валюту, наличное золото, недвижимость там, где россиянам ее еще продают. До сентябрьских выборов, думаю, власти задействуют все ресурсы, чтобы удержать ситуацию. А вот после...
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который на президентских выборах в 2024 году безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом, а в этом году хотел выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах в Думу, уехал из России. В начале июля Надеждин был признан иностранным агентом, а потом оштрафован на 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики за то, что в одной из реклам стрима с его участием был продемонстрирован портрет основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Вот как Борис Надеждин отреагировал тогда на признание его российскими властями иностранным агентом.
Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
Еще в середине июля Борис Надеждин сказал, что обсуждал с членами семьи возможность уехать из России, но потом сообщил, что ему запрещен выезд, якобы из-за имеющихся долгов. Через несколько дней состоялся суд по его административному делу, и решение этого суда сделало невозможным участие Надеждина в думских выборах. Ну а сегодня в социальных сетях появилось видео с Борисом Надеждиным, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни в Париже.
Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американский президент Дональд Трамп объявил в воскресенье вечером о возобновлении в понедельник переговоров между США и Ираном. Их точное время, место и состав делегации Трамп не уточнил. Днем ранее он сообщил, что страны-союзницы США на Ближнем Востоке, а также сам Иран, обратились к Соединенным Штатам с просьбой воздержаться от массированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре, о подготовке которых Трамп не раз заявлял. И вот как Дональд Трамп прокомментировал отказ от этих ударов.
Нас об этом попросили Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. И Иран. Мы были полностью готовы. Как раз сейчас могла иметь место мощнейшая атака. Мы находились в полной боевой готовности, однако, когда союзники попросили отменить операцию, нам пришлось сказать, что уж посмотрим. Причина этой просьбы, как мне кажется, заключалась в том, что существовало вероятное заключение соглашения. Речь идет о договоренностях по Армузскому проливу, а также о возможном новом соглашении, касающемся ядерной программы Ирана или, если угодно, его денуклеаризации. Я называю это именно денуклеаризацией Ирана. Сейчас мы общаемся с ними с помощью переговоров, которые должны начаться завтра днем. Посмотрим, удастся ли достичь результата. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Это позволило бы спасти множество жизней и избежать огромных потерь ресурсов и энергии. В противном случае на восстановление потребовались бы многие годы, а, возможно, некоторые последствия вообще невозможно было бы устранить. Предполагавшееся нападение стало бы крупнейшей военной операцией со времен Второй мировой войны и имело бы для Ирана катастрофические последствия. Именно поэтому они не хотели, чтобы мы предпринимали такие действия. Более того, Саудовская Аравия также выступала против этой операции, поскольку там считали, что соглашение неизбежно.
Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, уже сегодня, в понедельник, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран сейчас не ведет переговоры с США, а ведет их только с Оманом относительно определения временного маршрута для безопасного прохода судов через Армузский пролив. Вот фрагмент сегодняшнего брифинга Исмаила Багаи. В настоящее время мы не ведем переговоров с Соединенными Штатами. Переговоры с Оманом сосредоточены на достижении взаимопонимания относительно маршрута, который обеспечит безопасный проход иранских судов через Армузский пролив. Наша цель как можно скорее в консультации и в сотрудничестве с Оманом определить такой маршрут. Вероятно, эта мера будет носить временный характер и позволит обеспечить безопасность иранских судов в Армузском проливе. Таким образом, переговоры являются двусторонними и ведутся между двумя прибрежными государствами. Разумеется, в этом процессе могут появиться и другие участники, как конструктивные, так и деструктивные. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть прежде всего от Ирана и Омана. Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он также отметил, что ситуация в Армузском проливе принципиально не изменится, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду иранских портов. Вы слушаете «Время свободы». Лидеры 22 стран Европейского Союза потребовали от руководства ЕС немедленной и скоординированной реакции на миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута на побережье Северной Африки. На прошлой неделе в течение двух суток, по самым скромным оценкам, более 60 тысяч мигрантов нелегально прорвались в граничащий с Марокко эксклав Сеута, население которого составляет около 85 тысяч человек. При этом десятки людей утонули, пытаясь доплыть из Марокко до Сеуты. По состоянию на полдень 1 августа число погибших составило 67 человек. Прорвавшимися в Испанию марокканцами были в основном молодые люди в возрасте до 30 лет. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал случившееся нападением на Испанию, отметив, что группировки, нелегально переправляющие людей в Европу, ввели мигрантов в заблуждение, сказав им, что согласно решению Испанского Верховного Суда те из них, кто доберется до территории Испании вплавь, не будут немедленно депортированы. Речь идет о вторжении и нарушении территориальной целостности Испании. В ходе наших обсуждений с марокканскими властями стало очевидно, что причиной сложившейся ситуации является предвзятое толкование решения Верховного суда мафиозными группировками, занимающимися торговлей людьми. Что касается репатриации через границу, в частности возвращения лиц, которые вплавь попадают на нашу территорию, мы обратились с просьбой установить буи на волнах. Эта мера необходима прежде всего для исполнения решения Верховного суда и создания сдерживающего барьера, физического, а как минимум визуального. Это временное решение, которое будет действовать до тех пор, пока не будут приняты необходимые изменения в законодательстве. С административной точки зрения это позволит упростить процедуру репатриации непосредственно на границе и обеспечить исполнение решения Верховного суда. Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. Испанское правительство сообщило, что десятки тысяч мигрантов уже добровольно вернулись в Марокко через сухопутную границу. По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, кризис фактически преодолен, то есть почти все, кто проник в Сеуту, уже вернулись в Марокко. Тем не менее, руководители 22 стран ЕС, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, лидеры Бельгии, Нидерландов, стран Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы указали на недавнее решение правительства Испании открыть путь к легализации пребывания в стране, а следовательно и в Европейском Союзе, до 1 200 000 мигрантов, как на один из факторов, приведших к нынешнему кризису. В их письме подчеркивается, что ЕС должен проводить единую политику и жестко бороться с нелегальной миграцией, а не создавать впечатление, что нелегально проникнув в ЕС, люди могут иметь шанс легализовать свое пребывание. Также в письме сказано, что страны могут прибегнуть к восстановлению контроля на внутренних границах. И последнее на сегодня. Все последние недели одна из главных тем новостных выпусков в странах Европы – это многочисленные лесные пожары в Испании, Франции, Греции, Турции и некоторых других странах, вызванные необычно жаркой даже для лета погодой. Сгорели тысячи домов, сотни тысяч людей были эвакуированы. Вчера 2 человека погибли в Греции в результате столкновения 2 пожарных вертолетов прямо над очагом одного из пожаров. Как сообщается, столкновение произошло из-за сильного ветра и так серьезно мешающего пожарным бороться с возгоранием. Пожары привели к перебоям в работе транспорта, срыву у многих людей отпускных планов. В ряде публикаций отмечается, что потепление климата в Европе происходит чуть ли не в 2 раза быстрее, чем в целом по планете. Жаркая погода приводит к обмелению рек, практически прекращено судоходство на Рейне в Германии из-за обмеления Дуная, остановлена работа 2 атомных электростанций в Венгрии и Румынии. Как ни странно, обмеление Дуная может помочь обеспечить более стабильное судоходство по реке в будущем. Об этом мне рассказал обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книги «Дунай. Река империй» Андрей Шарый.
Дунай зарегулирован на протяжении 80% своего русла, но сильные наводнения или сильные засухи, они вызывают, конечно, экономические проблемы самого разного рода. Прежде всего, они связаны, как ни странно, на первый взгляд, с нехваткой электричества, потому что на Дунае расположено много гидроэлектростанций, и дунайские воды охлаждают реакторы, по крайней мере, 2 атомных электростанций, электростанции ПАКШ венгерской и электростанции Черноводы румынской. Реакторы этих 2 станций почти либо полностью уже заглушены. В Румынии для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальное функционирование электростанции на там, 1/4 или 10% мощностей, даже произвели управляемые взрывы нескольких рукавов Дуная для того, чтобы обеспечить приток воды для охлаждения реакторов. Считается, что на протяжении 5 или 10 следующих дней вот ситуация будет критическая, и Венгрия и Румыния недополучат значительного количества электричества, и на полях нашей беседы замечу, что недополучит электричество и Украина, которая получает электричество с Венгрии и Румынии. Это не единственная проблема, конечно. Есть и экологические сложности, связанные с этим. Есть и сложности такие историко-политические, что ли. В Будапеште под мостом Маргет нашли, например, мину времен или бомбу времен Второй мировой войны и смогли ее обезвредить. Конечно, сложности возникли с речным транспортом, потому что это одна из серьезных экономических артерий для Юго-Восточной Европы, и сейчас перевозка грузов остановлена или значительно затруднена. Теперь о причинах. Прежде всего, глобальное потепление как таковое, которое вызвало значительные колебания летних температур, и то сильные дожди, то засуха. Ожидается, что в течение ближайших пары недель улучшится ситуация в верхнем течении Дуная, в Австрии, Германии, а может быть, отчасти в Словакии. Там пройдут дожди, и русло речное наполнится. Что же касается низовья реки, то там одна из проблем заключается в том, что почти 1/4 речного сброса составляют воды, которые получает Дунай из одного из крупнейших своих притоков Савы. А еще, если посчитать румынско-венгерскую реку Тиса, то получает считается, что значительной части воды Дунай будет недополучать в течение ближайших недель. Но так или иначе ситуация, конечно, нормализуется. И отчасти я думаю, что нет худа без добра, потому что многие дноуглубительные работы или работы, связанные с чисткой русла реки, которые обычно очень затратные, сейчас страны Дунайского региона стараются осуществлять, используя вот это в данном случае выгодную погодную ситуацию.
Андрей, ну вы и в своей книге, кстати, описывали, как на поверхность при вот этих засухах появляются останки кораблей, флотилии. Расскажите подробнее об этом.
Да, действительно, это одно из таких наследий Второй мировой войны, потому что сейчас недалеко от сербского города Прахово, это чуть ниже по течению реки, чем расположена одна из крупнейших электростанций «Джердаб-2» на сербской территории. Там сейчас стали видны остовы многих судов, которые были затоплены в сентябре 1944 года по решению военного командования вермахта. Тогда ситуация была следующей. Румыния в августе 1944 года переменила свою сторону в войне, из нацистского союзника стал нацистским противником, и немцам пришлось уже под давлением наступления Красной и вот румынской армии срочно выводить свою флотилию, которая была расположена в Черноморском порту Констанца. Туда же были подсоединены суда Дунайской флотилии и суда, которые были угнаны из советских, захваченных нацистской Германией портов, разные суда, и вот этот огромный караван, в котором было около 200 разного рода и боевых кораблей, и вспомогательных судов, он направился вверх по Дунаю для того, чтобы прорваться к Белграду, который тогда гитлеровское командование ошибочно, как потом оказалось, рассматривало как непобедимую крепость. И вот под командованием вице-адмирала Зиба, это огромная флотилия, вернее, речной караван, состоящий из почти 200 судов, и растянулся на 25 километров, он поднимался по течению Дуная, постоянно обстреливался и вступал в какие-то локальные боестолкновения с советскими или румынскими боевыми частями. И, наконец, у города Прахово вице-адмирал понял, что невозможно будет провести выше по течению реки эту флотилию, он решил затопить караван. Это было контролируемое действие. Корабли затопили в шахматном порядке так, чтобы они фактически перегородили русло Дуная и сделали невозможным навигацию. Особо драматическим эпизодом было затопление госпитального судна «Бамберг», на борту которого была почти 1000 раненых, и по разным данным, то ли их вывезли, то ли их не вывезли. И до сих пор вот военные историки спорят о том, какова судьба этих, ну, в данном случае все равно несчастных людей, немцы они или не немцы, не имеет значения, вот они погибли или не погибли, будучи пациентами этого госпитального судна. И корабли остались лежать на дне, превратившись в вечную фактически проблему для дунайской навигации. За прошедшие десятилетия расчистили середину фарватера от них, около 100 метров только. И корабли, суда, груженные там зерном или металлом, они вынуждены становиться в очередь и ждать, пока будет возможность миновать этот узкий участок. В 1924 году началась реализация крупного европейского проекта, в основном на европейские деньги, стали быстро и серьезно, быстрее, чем прежде, поднимать эти суда. Это все невероятно сложная операция, потому что, во-первых, прошло много десятилетий, и корабли эти и суда лежат там под грузом песка и ила. Во-вторых, там непонятно, сколько снарядов и мин, но понятно, что они есть, и ясно, что это все очень серьезная и сложная операция. Ну вот за 2,5 года убрали около 20 судов, то есть более 100 еще лежат на дне, и то, что случилось сейчас, конечно, дает возможность как-то ускорить эти работы, хотя всюду, как вот пишут с места событий, вмешиваются дополнительные обстоятельства, доставать стало легче, но поскольку очень жарко, то эти снаряды могут детонировать просто вот от высокой температуры. По-прежнему говорят вот об этом судне «Бамберг», которое было одним из самых тяжелых и больших, и оно ушло на дно и выл песок фактически до бортов. И когда говорят о том, что вот большие экономические потери сейчас понесет, что правда, дунайские страны, в то же время, если удастся расчистить от этих судов часть из которых, вероятнее всего, будет параллельно сейчас решается, выставлено в каких-то военных музеях, что-то будет утилизировано. Ну, в общем, это важный исторический материал сейчас для исследования ученых. То будут сокращены расходы, связанные с простоем судов, о котором я упомянул. Это даст какие-то тоже значительные средства. Таким образом, эта операция, в конце концов, себя окупит.
Моим собеседником был специалист по странам Балканского региона, автор книги «Дунай. Река империи», обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.